провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Друзья, здравствуйте. В эфире передача об умных продажах без скидок. Меня зовут Алексей Урванцев. У меня сегодня в интервью и дискуссия, может быть, даже получится вывести этот выпуск на какой-то батл, ну уж не знаю, маркетинговый батл между профессионалами. Это Владимир Хмелев, которого я приглашаю второй раз на эту передачу. Известный бизнес-тренер, отличный специалист и профессор, маркетолог, профессор Executive MBA Игорь Качалов, известный маркетолог. И сегодня интересная тема. Мы будем обсуждать разные точки зрения на парадоксы в продажах. Так сформулировали тему, разные, неочевидные с первого взгляда инструменты продаж. Игорь, Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И для затравки, самое первое, о чем хотелось бы пообщаться. Мы будем обсуждать парадоксы из таких, ну скажем так, кластеров. Реклама в продажах, персонал в продажах, бизнес-процессы в продажах, ну и сам процесс продаж и переговоры.
А скидки в продажах?
Скидки в продажах, я думаю, в бизнес... Владимир, куда поместим этот инструмент?
Я, на самом деле, ты, наверное, слышал мою точку зрения, да, я, во-первых, сам воспитан в такой парадигме, что скидки – это вообще плохо, это очень плохо, поэтому их лучше не давать. И один из парадоксов, который мы сегодня хотели как раз и коснуться…
А все дают.
Ну, это минуточку, подожди. Ты спросил, я отвечаю. Значит, моя позиция такая, что скидки дают там, где им разрешают давать. То есть, если, например, продавцу дают разрешение давать скидку, он ее и дает. Когда мне их не разрешали давать, я их не давал. Это тоже парадокс.
Игорь, ваше мнение?
Ну, конечно же, скидки можно и нужно давать. Как же, но не дать скидку, например, студенту, который не может оплатить дорогой бизнес-семинар? Поэтому у меня есть правило студентам, которые хотят учиться на моих семинарах, скидка. Вот менеджеры и директора пускай идут за полную стоимость, они зарабатывают десятки, сотни тысяч рублей, но безработный студент, ему надо сдать скидку до 80%, я так считаю. А скидки пенсионерам, а скидки многодетным семьям. Это, наверное, очень человеколюбиво продавать хлеб, молоко матерям с пятью детьми, у которых, ну, соответственно, нет больших зарплат в миллион рублей, чтобы содержать детей.
Правильно.
Поэтому скидки должны быть. Это человеколюбиво, это забота о клиенте.
Правильно я понимаю точку зрения Игоря, что, например, если взять B2B-сегмент, где нечасто бывают среди клиентов малоимущие семьи и студенты, мы все равно должны дифференцировать покупательский портфель, клиентский портфель, простите, и кому-то скидку давать, а кому-то нет.
Причем скидка может быть разная. Например, это может быть отсрочка платежа на 3 года. Есть варианты, когда многие компании, там многие люди, точнее, начинают только бизнес, и у них нет миллионов рублей, чтобы заказать профессиональный дорогой консалтинг, чтобы развивать бизнес. И у меня были прецеденты, когда мы договаривались о работах в 10 миллионов рублей и больше, но со отсрочкой платежа в 3 года, когда клиент выйдет на объемы продаж, ну, хотя бы 1 миллиард рублей. И тогда он может эти деньги заплатить. И с этим клиентом я работаю уже 5-й год, и все отлично. Я ему дал скидку, рассрочку на 1-й год бизнеса.
Владимир,
даже на 1-е 2.
Супер. Владимир, твое слово. То есть здесь у нас такая игра, дебаты, да, то есть несколько итераций по каждому пункту. Ага. Ну, как оппонируешь?
Я на самом деле поясню, что Игорь начал. Уважаемый, кстати, вот абсолютно мной очень человек.
Спасибо, взаимно, Владимир. Уважаемый мной, Владимир Хмелев.
Так вот, он в начале своей речи совершенно справедливо сказал, что есть категории людей, которым скидки нужно предоставлять, я тоже с этим согласен, но если посмотреть вот на мой бизнес, я в основном работаю с B2B-компаниями, с B2G-компаниями, вот, и, соответственно, там чувствительность к скидкам, она несколько иная, это раз. Момент второй, опять же парадоксально, да, то есть вот мы с Игорем просто достаточно давно знакомы, провели достаточно много времени в дискуссиях, да, вот в каких-то обсуждениях, вот, и он меня вот тоже в свое время поразил просто, да, то есть парадоксальной точки зрения, что с клиентами надо работать сегментированно, то есть должен быть сегмент, который, например, чувствителен к скидкам, да, а есть сегмент, который не чувствителен к скидкам.
Абсолютно справедливо.
Вот, поэтому, еще раз, я, если ориентируюсь на B2B и B2G компании, которые не чувствительны к скидкам, зачем я их буду давать?
Ну, маленький пример. Все-таки из-за B2B и B2G компании, например, возвращаясь к нашей с тобой работе, есть такое понятие, как вузы, коммерческие бизнес-школы, есть государственные вузы, которые, как говорится, живут на небольшие крохи бюджетов. И когда ко мне обращается заведующий кафедрой маркетинга государственного вуза и говорит: Игорь, там, нашим студентам нужно знать свежие новинки и так далее, я ему никогда не буду выставлять 1000 рублей в час, которые я выставляю коммерческим бизнес-школам, потому что я отлично понимаю, у него 1000 рублей в месяц зарплата преподавателя, ну там десятки тысяч. Поэтому на самом деле у меня несколько прайсов, вот то, что ты и говоришь, это даже не чувствительность скидкам, и это, кстати, не покрывает все поле скидок, ради бога, не подумайте, уважаемые слушатели. Я просто призываю всех помнить, что в этом рынке есть разные сегменты людей. Среди конечных покупателей имущие и малоимущие, пенсионеры и, грубо говоря, выше среднего дохода, да? Так и в B2B на самом деле есть коммерческие бизнес-школы, есть коммерческие компании, и Coca-Cola, извините меня, платит гораздо дороже, чем академия, а, соответственно, учебный вуз, который учит студентов по бесплатным программам, он имеет, в свою очередь, цену ниже, и мое выступление стоит 3 разных цены. Для коммерческой компании одна цена, для бизнес-школы в академии другая, а для кафедры маркетинга для студентов с бесплатным, так сказать, обучением, это совсем 3-я цена. И скидка может достигать 80%.
Мне почему-то кажется...
И это еще не все. Если позволите, буквально одну фразу я вкину, чтобы потом вы сами смотрите, как с ней быть. А любой опрос показывает, что есть люди, которые при принятии решения о покупке спрашивают, скидки будут, да или нет. Можно спорить о том, хорошо это или плохо, как абсолютно справедливо делает Владимир, но я просто знаю, что в разных сегментах бизнеса от 30 до 50% принятия решения о покупке принимаются при слове «я вам дам скидку 3%». Для многих бизнесов, кстати, ты заговорил о бизнес-процессе, в бизнес-процессах многих закупщиков написано «не получил скидку, не подписывай».
Внимание,
прошу прощения. Соответственно, прошу прощения, сбился. Во многих бизнес-процессах существует команда. Если закупщик подписал контракт без скидки, его могут, в принципе, даже уволить или наказать за коррупционную, возможную, за подозрение в коррупционной составляющей. Поэтому в бизнес-книгах, в финансовом анализе прописана простая вещь. Рассчитайте цену товара, условно говоря, 100 рублей, добавьте, условно говоря, 10 рублей на уторговывание, то есть на процесс торговли 110. Почему? Потому что не дадите скидку, пролетите мимо половины рынка. Потому что в половине рынка закупщиков оценивают, выбил он скидку или не выбил. Но, извините меня, такие правила игры, куда тут деться.
Причем, наверное, звучит очень логично и очень резонно. Но я себе представил, мы сейчас рассматривали, по сути, 2 вопроса. Предоставление скидок – раз. От какой-то одной базовой фиксированной цены.
Да.
И второй вопрос, в принципе, различная цена для разных кластеров клиентов. Одно дело, мы даем скидку Coca-Cola от какой-то верхней цены, уторговывания, бизнес-стандарт, бизнес-процесс и так далее. Совсем другое дело, что коммерческому вузу, если перевести на язык образования, мы даже со скидкой 10% никогда не сможем.
Или государственному
там
вузу,
разница,
хорошо,
которую они готовы оплатить в разы.
Конечно.
Вот вопрос, а какая слава пойдет о таком B2B, например, бизнесе? Я не говорю, я не думаю, что нас слушает очень много специалистов из коммерческого образования.
Но, тем
я бы от этой темы хотел бы уйти в какой-то более традиционный бизнес.
Да? Другой,
вот какая слава пойдет о таком B2B бизнесе, который начнет кластеризировать своих, сегментировать своих клиентов по цене и давать за один и тот же продукт, за одну и ту же услугу цену серьезно, не на 10% там, в размере какой-то классической, а в 2 раза. Цену. Что, как эту проблему решить? Ведь проблема-то чревата. С проблемой это чревато.
Ты знаешь, Алексей, тут тоже, опять же, есть как бы несколько сторон медали. Да? Вот мы с тобой тренер по продажам. Вот, и в принципе колупаемся, конечно, вот в последней миле, да, то есть в доведении, образно говоря, продукта, там, услуги какого-то до потребителя. И мы думаем с тобой, рассуждаем так, что вот если мы проведем там какие-то мероприятия, да, то есть там что-то покрыжем, что-то там добавим, да, то есть мы получим какой-то там прирост. Ну и вторая сторона медали – это все, что находится на стороне компании, производителя или поставщика. То есть, они могут улучшать продукт, они могут обеспечивать его дополнительными какими-то преимуществами, скажем, да, облекать там комплексом услуг, например. Ну, я всегда привожу пример. Один кирпич стоит 20 рублей, да, этот же кирпич в стене, уже смонтированный, да, стоит гораздо больше, потому что он уже смонтирован, облечен штукатуркой там и так далее, самой работой по логистике, установке и так далее. Ну, так вот.
Он обладает некой добавленной стоимостью.
Да, уже получается у нас два аспекта вот взгляда на цену, да, это один момент. Момент второй. Будучи сам продавцом в свое время, помнишь, я тебе в прошлой передаче рассказывал пример, когда я был сотрудником табачной компании, мы однажды провели такой эксперимент. Одному из клиентов в очень бойком месте города продали наши сигареты одну семью, значит, по нашей оптовой цене, то есть наша цена оптовая не изменилась, да, а мы договорились о том, что торговая точка сама снизит без какой-либо компенсации с нашей стороны резко наценку с 20% до 5%. Я еще повторю, мы не дали ни копейки, там, ни скидки, ничего, никакой компенсации не дали. Продали ей просто идею, что если она, например, это сделает на две недели, то она увеличит товарооборот в целом по магазину. Так оно и вышло. Товарооборот вырос в 6 раз в магазине в целом. То есть, и, соответственно, и товаровед заработал, да, то есть весь персонал торговой точки заработал. Но что в этот момент произошло? У меня этот бренд просел в других торговых точках. То есть мои клиенты, да, то есть которые вот в этом районе еще располагались, они потеряли покупателей. То есть все стали ходить сюда, брать там эти сигареты блоками там, и так далее. Вот мне это не надо. Вот мне это не надо. Мне надо, чтобы вся территория продавала. Все мои клиенты торговали много. Поэтому через две недели я эту цену вернул обратно. То есть, ну, до рекомендованной цены. Это один момент. Момент второй. Бренд страдает.
Я правильно понимаю?
Сейчас. Бренд страдает. То есть, если была определенная рекомендованная цена, и она везде в целом по всей стране одинаковая, да, потребители привыкают, что она везде одинаковая. Да, и тут внезапно, да, вот в одной торговой точке цена упала. И что происходит? Люди думают, что это за шляпа такая. Может, это контрафакт, а может быть, это подделка и так далее. Поэтому. Вот эти вот эксперименты, да, со снижением цены, особенно, вот, как ты говоришь, заметно, да, там, на 20-30%, в половину стоимости.
Я имел в виду не снижение цены для рынка, а снижение цены для разных сегментов клиентов.
Ну, я вот отвечаю, да, то есть, если я, например, выбрал, например, сегмент, ну, например, территориальный, там, город Тюмень, например, да, в Тюмени я на какое-то время снизил, например, цену, чтобы войти, например, на этот рынок. Снизить-то я ее могу, а как я ее буду обратно поднимать, там, да, вот, когда уже войду в этот рынок?
Напишешь цену выше.
Минуточку.
На прайсе. Я просто ответил на вопрос.
Я все время занимался вот, введением на рынок как бы, платежных терминалов, так я на входе наоборот поставил самую высокую свою комиссию, а потом ее постепенно снижал до среднерыночных позиций. Вот это логично, на мой взгляд. То есть я не снижал цену на входе, я ее повысил, а потом постепенно снижал, еще и подарки дарил.
На самом деле существует две разных стратегии. Либо стратегия, соответственно, низкой цены на входе, либо стратегия высокой цены на входе. Вообще-то не имеет отношения никаких к скидкам. Это вопрос о том, как действительно, ну, например, если рынок уже заполнен, то, конечно, лучше входить с низкой ценой. Если рынок пустой, ну, самый простой пример, там, 15 лет назад смартфонов не было, поэтому iPhone выходил с высокой ценой. Сейчас, например, новые смартфоны выходят на рынок с низкой ценой. Ну, вот, в общем-то, и вся разница, да, если так в двух шагах на подвод. Словах на пальцах. Давайте вернемся, может быть, к разговору о продажах в B2B, и, если не возражаете, поговорим о том, почему в российских компаниях традиционно корпоративные продажи так слабо отрегулированы, о тех двух колоссальных ошибках, которые совершают 99% российских менеджеров. Может, это будет им интересно?
Я думаю, это чрезвычайно интересная тема. Замечательно. Правда, от вопроса, что будет с рынком на рынке с той компанией, которая, скажем так, сегментирует цену разным категориям клиентов, мы, мне кажется, не очень
хорошо. Да,
не очень полно ответили.
Она добавлю? Будет хорошо расти, если в двух шагах. Можно? Если в двух словах, ее репутация будет расти.
Вот.
Ее, соответственно, признание среди клиентов будут расти. Клиенты заранее будут понимать, какие цены, какой категории клиентов существуют.
В какую категорию клиентов они попадают.
Да, наверное, это, да? Самый простой пример, который вы можете увидеть практически на любом сайте в интернете, и уж тем более в любом компании, там, производители, дилеры или дистрибьюторе. Розничным мелким покупателям, например, отпускается товар по одной цене, гипермаркетам крупным товар отпускается по другой цене, крупным дилерам и дистрибьюторам, которые покупают там макароны, неважно что еще, стулья, столы, вагонами, товар отпускается по третьей цене, поэтому любой производитель имеет три цены. Продажи в конечную точку, продажи в крупную точку и продажи, соответственно, ну, как бы, к дистрибьютору. Ну и что такого? Три разных цены трем разным группам покупателей.
Отлично.
Я только добавлю, что когда у нас речь идет действительно о закупках объемами, или, например, там, предоплата и постоплата,
конечно,
например,
конечно.
Это логично абсолютно.
Абсолютно
правильно. Но когда мы одному и тому же рынку, да, то есть одним и тем же типом клиентов, например, даем эту цену разную, рано или поздно рынок об этом узнает. Так, они общаются между собой. И вот это будет, конечно, тогда косяк.
То есть, другими словами, не идет речь о том, что разных цен не может не быть. Идет речь о том, что нельзя разные цены и разные скидки давать, как говорится, хаотично.
Бессистемно.
Абсолютно, вот я искал это слово, спасибо большое, бессистемно. Более того, эта система в хороших, правильных, профессиональных компаниях прописывается на прайс-листе до начала ценообразования, прописывается на сайтах. Эту систему менеджеры должны излагать сразу при входе, что да, у нас такие-то комплекты цен, такие-то комплекты скидок. Зависит, вот правильно Владимир сказал, я совсем об этом забыл, да, от порядка платежей. Платеж с отсрочкой 90 дней – это одна
разговор,
цена,
один
конечно.
Разговор.
Если предоплата за 90 дней до поставки, вообще другая цена. Разница в 180 дней – это половина банковского годового процента.
Зачем еще банкет, да?
Конечно, абсолютно верно. То есть идет речь, спасибо вам за это слово, о системной работе, не хаотичной, о заранее прогнозированной, когда каждый клиент заранее знает или понимает, куда он может…
В какую категорию он попадает.
Или может попасть, если выполнит какие-то условия. Выполнит условия по закупкам, выполнит условия по платежам. Знаете, мне какая скидка нравится, я всегда ввожу своим клиентам, рекомендую, всем моим клиентам нравится. Например, есть скидка за регулярные закупки и за соблюдение графика платежей. И мы тогда, мои клиенты, своим покупателям говорят, они говорят, хочу от вас, ну, условно, 5% скидок. Он говорит, не вопрос. На второй год я вам дам 6. Но если вы каждый месяц у меня будете закупать вот такой-то объем, и, соответственно, сроки платежей у вас будут срываться не больше, чем на один день, тогда на следующий год за прогнозируемость заказов и за прогнозируемость платежей я вам дам скидку, ну, вопрос дальше уже обсуждается, 3, 4, 5, 6%.
Отлично.
Прекрасная ведь скидка. Ну, потому что прогнозируемость загрузки и прогнозируемость платежей – это самое важное, что нужно, наверное…
Красивый пример. Я вот думал, мы с Владимиром обсуждали тему парадоксы в продажах, мне все казалось, парадоксы, слово какое-то немножко из другой ниши.
Да, да.
У меня получилось перевести это как противоречия скорее. По ТРИЗу есть такая технология, теория решения изобретательских задач, Игорь только что предложил принцип решения противоречия по ТРИЗу.
Системность бессистемность.
Противоречия решаются в пространстве, времени и в системных взаимодействиях. Прекрасно. Отлично, спасибо. Ну что, с этим вопросом разобрались, едем дальше.
Бесплатных проблем, давай.
Реклама. Угу. Если бренд, который нужно продвигать компании, новый, продавцы от производителя всегда требуют, ну, пожалуйста, давайте вложитесь в рекламу, давайте продвигать, помогайте нам своей артиллерийской подготовкой, так сказать, вкладывайте бюджеты, потому что бренд не знаком покупателю, то есть там дистрибьюторам, а те, в свою очередь, не могут продавать уже конечным потребителям без этой рекламы. Что скажешь об этом? Вот есть в этом какое-то противоречие?
Противоречие есть, конечно, но опять у нас две стороны медали.
То есть это проблема всегда руководителя, да, заставить продавцов продавать неизвестный товар.
Понятно. Ну смотри, во-первых, вот опять же, крупные иностранные системные компании, да, они вот этот вот принцип давно знают. Вот, что сначала надо обеспечить дистрибьюцию, расстановку продукта по торговым точкам, а только потом поддерживать его рекламой, не наоборот.
Не наоборот.
Конечно. Смотри, что произойдет.
Я прошу прощения, можно только одну цифру добавить. Секунду. Хотя бы в 60% точек продаж.
Секунду, да. Ну, у меня вот стояли, например, задачи 75 минимум, да, я делал 86% по новинкам лично. Ну, так вот, почему это происходит? Потому что, смотри, предположим, мы запустили телевизор, запустили наружку, запустили интернет-рекламу. Конечные потребители, может быть, они даже купились. То есть посыл там в рекламе был очень такой, прям вот яркий, эффективный, прикольный, там, со скидками там 100%. Вот, он пошел в розницу.
Слышал хорошую.
Да,
ближайшую. Мои дети не едят ничего, что не прыгает и не танцует по телевизору.
Ну, в общем, смотри, конечный потребитель в итоге приходит, например, в ближайшую торговую точку, или в любимую торговую точку, или в другом конце города, в супермаркет, например, и не находит там этого продукта. И что происходит? Он, получается, покупает продукт конкурента, да, и у него огорчение, разочарование по отношению к производителю, который допустил такую оплошность, скажем так. Поэтому, еще раз говорю, конечно, когда вот я, например, будучи торговым представителем, там, да, или там, не знаю, представителем производителя, прихожу в торговую точку, и она, естественно, упирается, я не возьму, потому что это у нас не спрашивают, или мы не знаем, как это будем продавать, я им говорю, хорошо, а если я вам гарантирую уходимость с полки, вы тогда возьмете хотя бы на пробу, хотя бы небольшое количество? Они говорят, давай. А чем я могу гарантировать, конечно, да? То есть, опять же, усилиями мерчендайзинга, да, то есть усилиями там, вот, продвижения там, в соцсетях, в интернете, там, в телевизоре и так далее. Например, дегустациями какими-то пробными, там, да, то есть раздачей подарков за покупку. Дальше, консультациями, например, обучением продавцов за прилавком. Поэтому, на самом деле, и у торговой точки, у дистрибьютора, да, и у меня арсенал, на самом деле, очень большой. Другое дело, что не все знают, как этим арсеналом пользоваться. И опять-таки, вот Игорь, например, чем он меня вот вообще поразил просто вот буквально там месяц назад, мы общались очень плотно, что он говорит, что, Игорь, позвольте, да, что важно выбирать вот этот вот маркетинговый инструмент с максимальной эффективностью. Не так, как нравится тебе, заказчику, да, то есть мне нравится телевизионный ролик, а так, как, что дает эффект, в продажах. Вот. То есть, в принципе, тоже простое понятие, да, но очень часто маркетологи в компаниях, вот, производители и дистрибьюторов, да, они рассуждают, ну, вот таким вот путем, типа, вот это мне понравилось, это мне не понравилось. А надо не мне, надо, чтобы понравилось, а понравилось, чтобы, конечно, ну, все цепочки товаропроводящие.
Хорошо.
Ответил на твой вопрос?
Отлично. Угу. Игорь, есть ли какое-то мнение? Может быть, конкретизирующее, может быть, оппонирующее.
А здесь нужно сделать еще один шаг вслед за тем путем или за той картинкой, которую прекрасно нарисовал Владимир, абсолютно прекрасно, и вспомнить одну простую вещь. А решить, что мы понимаем под словом рекламы. Только телевизор, радио, газеты, журналы, щиты на улицах? Ну, тогда это немножко устаревшее, как говорится, старорежимное понятие, которое умерло еще в 90-х годах. Ведь сегодня уже говорят о коммуникациях, то есть о той информации, которую клиент получает о товаре до момента, в момент покупки и так далее. Если, ну, самый простой пример. Если мы говорим о B2C-шных товарах, то доля традиционной вот этой медийной рекламы не превышает 15% принятия решения о покупке. Может быть, 20% в лучшем случае, где-то 15%. Если мы говорим о чистых B2B-продажах между заводами, поставщиками, там, сырья, оборудования, материалов и так далее, то доля медийной рекламы вообще изумительно мала, до 3%. Чего об этом говорить?
Логично.
3 или 15% – это да. Мало. Угу. Существуют другие средства коммуникации, которые несут на себя нагрузку, чтобы сформировать осведомленность клиента. И если мы с вами зайдем, даже вот в ваш пример возьмем, в магазин, то это стандартная манипуляция, которую делают закупщики магазинов для своих поставщиков. Цитирую вас еще раз, абсолютно верная фраза. Ваш товар неизвестен, мы не будем покупать. Господа, зайдите в любой гипермаркет и супермаркет. Вы увидите примерно в супермаркете 4000, а в гипермаркете примерно 10 тысяч товаров, которые не рекламируются. Тысячи товаров там в любом гипермаркете.
Импульсный спрос.
Не импульсный спрос, а именно выбор товара в процессе покупки. О чем идет речь? Ну, например, опять же, в среднем по разным категориям цифры разные, но в среднем 80% решения о покупке товара человек принимает в торговом зале. Не перед телевизором, а уже в магазине, когда подходит к полке, смотрит упаковку, этикетку, возможно, участвует в дегустациях, в других мероприятиях, смотрит на постеры, на витрину, на фирменное оборудование, на торговое оборудование в целом и так далее. Вот эти параметры, то есть одна упаковка, этикетка, просто сама по себе упаковка, этикетка, заменяет по оценкам специалистов в Европе, это жесткие математические реальные тесты, 500 000 евро в рекламу в месяц. Просто правильно сделанная упаковка идентична 500 000 евро ежемесячных расходов в рекламу. Интересно. Сделали хорошую упаковку, экономьте 500 000 евро. Сделали плохую упаковку, вперед, 500 000 евро с вас. Почему, кстати говоря, услуги брендинговых агентств, занимающихся упаковкой, каждый год стоят дороже и дороже. Потому что реклама дорогая, а упаковка сразу же снимает сотни тысяч, так сказать, евро ежемесячно.
Это реальная
правда, если вы посмотрите. Смотрите, вспомните, вот я, ну, к примеру, самый простой пример на буквально понятийном уровне. Идете мимо питьевой воды, упаковки питьевой воды, там питьевой минеральной и так далее, ну, синие, голубые, белые, прозрачные, чуть-чуть зеленые. Почему? Были тесты, мы с этого начинали еще, это был мой первый опыт в 90, дай бог памяти, 5-м году. Как только рисуешь желтую коричневую этикетку, люди просто отворачиваются и все. Говорят, ну это что-то такое грязное, желто-коричневое. Вода же чистая должна быть, голубая, прозрачная. Простой ассоциативный тест, который, я думаю, всем нам знаком. Это есть в каждой товарной категории. В каждой товарной категории просто свой ассоциативный цветной ряд. и в B2B в том числе. Вот, например, ваша замечательная пресс-стена, она действительно должна быть такого цвета. Давайте ее сделаем веселенькой, красненькой, с воздушными шарами, ну и, соответственно, телезрители скажут, мы попали в несерьезную студию. Сейчас, смотря на эту пресс-стену, люди понимают, что они попали в серьезное предприятие, где обсуждаются серьезные вопросы.
Серьезными людьми?
Серьезными людьми. Это я про вас. Ну, не про Хмелева же и не про себя.
Владимир, ты что-то хотел сказать?
По поводу рекламы еще добавлю. Соглашусь с Игорем по поводу того, что реклама в рекламе рознь. И добавлю, я вот недавно писал на эту тему статью и выступал вот еще на одном вебинаре, говорил, что реклама – это еще и односторонняя коммуникация. То есть это, образно говоря, кто-то за деньги куда-то что-то там крикнул, все ко мне, у меня самый лучший продукт и так далее. Вот. И, конечно, она, конечно, зацепит какое-то количество потребителей, вот особенно в B2B, да, ну, то есть одного-двух снабженцев может зацепит. Но означает ли это, что она зацепит и всех остальных участников закупочного комитета в B2B-организации? Вот абсолютно не факт. Поэтому я и говорю, ты знаешь, вот на прошлой неделе мы с моими заказчиками…
Опять живой контакт с человеком ничего не заменит, да?
Конечно. Мы поехали вот по Ханты-Мансийскому автономному округу, Сургут, Ханты-Мансийский, Нягань. И смотри, что было сделано в начале подготовительной работы. То есть мы собрали базу клиентов из всяких интернет-справочников, куда можно было бы зайти, например, просто познакомиться с теплыми полами. Ну, конечно, было написано там строительный магазин, там, да, или там электротехника какая-то, что-то такое, да. Потом строительные компании то же самое, потом строительные бригады, которые монтируют там плитку дома, например, укладывают и так далее. Вопрос: что мы должны были протранслировать, например, вот дистанционно в интернете? Что типа вот у нас теплые полы, а и сейчас у кого нет? Да, интернет-магазинов полно, предложений полно там и так далее. Они везде продаются и прочее. Вот. Но когда мы поехали ножками, прямо по этим клиентам, заходим, здороваемся, жмем руку. Знаешь, какая конверсия? 100%
практически.
100%. И самое интересное, мы глазами видим воочию, что они уже продают, что они не продают, да, на что они обращают внимание, на что они не обращают внимания и так далее. Какой рекламой мы добились бы такого же успеха? Мы привезли оттуда несколько. Вот меня сейчас слушают, я знаю, клиенты, заказчики оттуда, да, вот можете там, не знаю, позвонить в эфир, отправить сообщение, подтвердить мои слова. Конверсия почти
100%. Отправляйте в Facebook,
да,
вопросы.
Да, Алексей, вот мне. Вот. Я имею в виду, что все это правда. Я поэтому обожаю личные встречи. И это тоже парадокс. То есть, с одной стороны, встречи, конечно, дороже, они затратны по времени, естественно. Но если ты их делаешь правильно, конверсия, она радует вообще. Там феноменальный просто объем получается. И самое интересное, еще одно дополнение. Если вы проставите продукт на полку, это полдела. Он же начнет потом еще и оборачиваться, он же потом начнет еще и продаваться, а к нему еще и дополнительные услуги, например, по монтажу, песня.
Отлично. Спасибо. С этим вопросом разобрались. Персонал. В продажи идут не по призванию, во всяком случае в России. Если за границей можно, ну, например, в Нидерландах я видел, официантом работает человек с профессорской внешностью, интонациями, да, доцента.
В возрасте 40-50 лет.
В возрасте 40-50 лет. Продавцами тоже. То у нас, мы с вами знаем, к сожалению, имидж профессии очень низок, и туда идут, чтобы пересидеть, потому что не берут на работу по специальности и так далее. А, например, в бутиках. В продажах сложных товаров и услуг в B2B сегменте, да и в B2G, в B2C тоже не продукты питания, например, которые сами себя продают, а именно там, где требуется продавать, нам требуются высокоэкспертные люди высокого уровня. Тоже типичное тризовское противоречие. Что с этим делать?
Абсолютно прав, что есть у нас такая тенденция, что продавцы идут от безысходности, там, да, или там, пересидеть, или, например, там, срубить бабла, там, ипотеку погасить. Вот. Но я, например, на самом деле и сам отношусь к категории продавцов, таких вот, скажем, постоянных до гробовой доски, да, и всем тоже вот своим ученикам там, на тренингах и тоже рассказываю, что профессия продавца, она на самом деле уникальна. Она позволяет работать до гробовой доски. Пока у тебя шевелится язык, пока у тебя работают мозги.
То есть, способ первый – пропаганда, что это миссия, что только продавцы движут мир.
Давай посмотрим. То есть,
Скажи, я вот где-то
когда-то у кого-то прочитал прям гениальную статью, мысль, да, что я, например, хотел в детстве там стать артистом. В продажах ты артист. актер одного театра, да, один актер за целого
человек
театра.
Оркестр,
человек-оркестр, да. Я, например, хотел работать с деньгами. Пожалуйста, ты считаешь деньги, да? Я, например, хотел много общаться с людьми. Пожалуйста. Я хотел много путешествовать. Я путешествую. Ну, в общем, это просто сборище всяческих разных достоинств. Причем профессия продавца – это первая, и, я думаю, последняя будет профессия на земном шаре. Даже те вот, скажем, женщины, да, которые вот оказывали, например, услуги не за деньги, это же тоже про продажи, по сути. То есть, получается, еще раз говорю, это профессия на всю жизнь, это самая лучшая профессия, она позволяет зарабатывать столько, сколько хочешь, она позволяет самореализоваться, и самое интересное, с годами ты как хороший коньяк становишься только лучше, ну, ты становишься опытнее, у тебя становится меньше конфликтов, да, ты лучше выясняешь потребности и удовлетворяешь их у своего покупателя, твоя ценность растет. Я поймал себя однажды на мысли, что можно продавать буханку хлеба, например, да, с хлебозавода, а можно продавать целый хлебозавод. Усилия одинаковые, а удовольствие несравненно.
Владимир, то есть мы же говорим о способах. Угу. Хотелось бы, чтобы по итогам этого выпуска, ну, был какой-то список рекомендаций. Угу, угу. Получился. То есть способ первый – популяризация, пропаганда, то, что ты только что красиво, талантливо.
Популяризация, ты имеешь в виду…
То есть что, как решать проблему с продавцами, с тем, что идут люди не способные, а нужны продажам, люди способные, квалифицированные, интеллектуальные, желающие работать, конечно, и так далее. Конечно. То есть, ну да, первый способ – это пиар, о котором ты только что сказал. Есть ли еще какие-то?
Конечно, это способ… обеспечение продавца всем необходимым инструментарием. То есть та же самая маркетинговая подготовка. Причем я вот маркетинг делю на две части. Это маркетинг верхний, вот все, что там связано там, с брендами, с позиционированием, сегментацией, там, скажем там, анализом конкурентной среды, бенчмаркингом там, и так далее. Да? Это вот верхний маркетинг. А есть маркетинг нижний. Это с чем приходит продавец в торговую точку.
Ты согласен с утверждением, что хороший маркетинг должен отменять продавца совсем?
Не согласен.
Ни в коем случае.
Не согласен. Дополнять друг друга.
Хороший двигатель должен отменить колеса у машины.
Бред вообще. Бред. Я абсолютно не согласен. Причем я даже больше того скажу: я считаю, что продавцы и маркетологи должны проходить встречно-поперечные стажировки друг у друга. То есть продавцы должны поработать какое-то время с маркетологами, а маркетологи в полях. Если этого не произойдет, грош цена тем маркетологам.
Когда они будут заниматься своими прямыми.
Минуточку. Ну, как в той байке, да?
То есть,
рубить дерево тупым топором.
Стажировка на,
конечно.
Как говорится, сутки максимум другие.
Более того, скажу: у нас вот даже, например, мегабоссы там, из американской компании, они прилетали на частном самолете к нам в Нижний Новгород, садились в мою машину и проходили ножками перед Новым годом торговые точки и спрашивали: ну, как вам нравится работать с нашей компании. Продавцы, конечно, чуть не в обморок там падали, да, когда слышали английскую речь.
И вот. Как ему твоя машина?
Машина была чистая, как положено, да, исправная. Вот. Я имею в виду, что даже мегабоссы, да, то есть вот даже руководители высшего уровня, они должны все равно ходить в поля, смотреть своими глазами ситуацию. Вот. Как это происходит воочию?
Конечно.
Что говорят люди? Очень многие маркетологи, Игорь, это не в вашу сторону камень, это вот в сторону других маркетологов камень, они вообще не ходят в поля. Они сидят где-то в теплых уютных офисах. Что там происходит в Фантомасийском округе, они вообще не знают, потому что они в Москве, например, сидят или где-то там в Питере. Вот. Это косяк вообще.
Слушай,
это очень большая проблема.
Свежий совершенно пример, уж извините, ведущий тоже иногда хотел бы поделиться. В одном из регионов лидирующее предприятие молочная продукция, то есть все знают этот завод, он там главный, все едят этот творог, эту сметану, это молоко, ну там просто конкурентам очень тяжело живется, но с генеральным директором, с начальниками отделов продаж идем в магазин на этапе исследования, там накладываешь этих творожков в корзину, продавца зовешь, зови заведующего, они говорят: зачем? Показываешь пальцем на эту корзину, вот по этому поводу. Ничего не объясняешь. Он бежит встревоженный, через 2 минуты прибегает встревоженный заведующий и просто объясняешь: вы знаете, все нормально, все хорошо. Мы от такого-то завода, вот генеральный директор этого завода, вот начальник торгового дома. Почему у нас, вы знаете о том, что у нас уже 45 позиций в ассортименте, а у вас на полках стоит всего десяток. И вот эти директора вдруг узнают, что клиенты понятия не имеют о том, что там изменился ассортимент за последний год.
Ротация произошла.
А продавцы, ротация, ассортимент очень серьезная. Что продавцы там не были, были последний раз, может быть, года два назад в личном контакте. И вот, да, ну, свежий совершенно пример. У меня генеральный директор, который пути развития. Развитие видел выход на соседние регионы и захват Москвы и Питера, вдруг обнаруживает, что в своей области абсолютно занятой огромные ресурсы для развития. Вот. Угу. Просто в продолжение к твоему кейсу. Игорь, Что скажете об этом?
Ну, давайте разделим ваш вопрос на две части. Угу. Во-первых, почему нету 40, 50 и давайте продолжим 60-летних? Наше поколение, поколение 50-60-летних, родилось в советское время. Мы воспитывались в ситуации, когда продаж как факта, как такой профессии, даже как такого понимания, не было в принципе и полностью, и бесповоротно. Более того, вы отлично знаете, продавать было стыдно, продавать было нельзя. Ну, а для тех,
продавцов наших... называли спекулянтами,
барыги. Сняли,
да, барыги, такая...
фарцовщики, фарцовщики,
я помню.
Нет, надо тогда добавить к вашему замечательному хору, я никогда не выступал с такой группой поддержкой, прекрасная подпевка, спасибо большое. Но если серьезно, это не просто спекулянты, барыги для нашего нового бизнес-поколения, я рассказываю. За то, чем мы сейчас с вами занимаемся, можно было схлопотать срок. Причем, если заработал хотя бы миллион рублей, то это особо тяжкие, с полной конфискацией имущества и, соответственно, 10 лет, в лучшем случае, обычного режима, а то и строгача человек мог схватить и валить лес. И многие наши там бизнесмены первой волны, как известно, через это прошли в 80-х. Поэтому продавать было нельзя, продавать было стыдно, школ по продажам не было, психологии, культуры продаж не было. Именно поэтому вы сейчас в продажах не увидите 50-летних. Их невозможно взять на работу. Я знаю это по себе. Я проходил школы продаж, конечно, не у таких замечательных тренеров, как Владимир Хмелев, но тоже ребята были неплохие. И я помню, как я психологически в себе 10 лет сознательно ломал не то чтобы ненависть, а неприятие процесса продаж. И до сих пор так и не поломал. В глубине меня лежит эта советская как бы плита. Продавать нельзя, продавать стыдно, продавать это уголовно наказуемое деяние и так далее, и так далее. Поэтому, ну, неизбежно тогда работаем с 20-30-летними. Это естественный процесс нового поколения.
Они не хотят идти в продажу тоже.
А теперь смотрите, как в том анекдоте, замечательном, сейчас у нас модно стало с некоторой руки рассказывать еврейские анекдоты на бизнес-мероприятиях. Так вот, решил еще, кстати, в советское время евреи эмигрировать из Советского Союза. Куда можно? Ему сказали, ну, в Израиль. Он подумал, куда еще можно? Ну, говорит, если будет запрос в США, говорит, а куда еще можно? Ну, тут чиновник таможенной службы рассердился, говорит, нате, смотрите, вот тут список стран, там, вот вам глобус, выбирайте сами, потом приходите. Ну, там, еврей покрутил глобус и спрашивает, а такие другой глобус для меня у вас есть? Так и здесь. Незачем жалеть о том, что много неквалифицированных и странных там людей в возрасте 20-30 лет. Другого глобуса у меня для вас нету. Надо работать с теми людьми, которые есть. И они, да, действительно, а кто их учил? Они непрофессиональны. А кто их готовил? Они неподготовлены. Они не дисциплинированы. А кто их учил дисциплине? Для этого и есть начальник отдела продаж. Для этого есть тренер по продажам. Для этого есть разработки бизнес-процессов. Значит, разрабатываем бизнес-процессы. Нанимаем тренера по продажам, чтобы он научил этим бизнес-процессам. И требуем от начальника отдела продаж, чтобы он каждый день, я подчеркиваю, каждый день требовал соблюдения дисциплины бизнес-процессов. И все нехорошие люди исчезнут, а вдруг все станут хорошо работать. У меня был пример, когда я пришел в компанию, которая там продавала буквально чуть-чуть. После того, как вот все те материалы, о которых мы говорили, о которых говорил Владимир, мы внедрили, продажи выросли в 10 раз. А, соответственно, зарплата мальчика в 25-30 лет, 25-27 даже лет, стала в 3-4 раза выше, чем в среднем по городу. Никаких проблем.
То есть, если подытожить...
Из тех, кто были.
Способ первый – популяризация пиар, решение той проблемы с персоналом. Способ второй – снижение требований к профессионализму сотрудников.
Нет.
То есть, создание вообще-то... системы, которая будет продавать с вами, нет?
Нет. Вообще никаких требований к профессионализму. Как я постоянно говорю, последние 20 лет, когда меня спрашивают, Игорь, какие у вас основные требования к персоналу? У меня, говорю, их только два. Первое – уметь читать. В данном случае по-русски, а во-вторых, уметь выполнять начитанное, прочитанное. Все, больше ничего не надо. И я могу показать отзывы тех же самых молодых ребят, которые приходили в 23 года и через месяц начинали ставить рекорды продаж. Повторяю, хитростей только две. Первое, бизнес-процесс прописать, включая все сценарии, все возможные алгоритмы. Второе, обучить этому бизнес-процессу алгоритму. Третье, требовать каждый день. Требовать каждый день. Все, как, больше никаких
какую
нет.
Ужасную вещь вы сейчас сказали.
Вы что?
Расскажите. Оказывается, результаты продаж зависят не от умения работать с возражениями продавца.
А умение прочитать эти ответы в книге абсолютно
верно. От меня создать правильные ответы. Руководителем.
От
руководителя зависит больше.
Почему мы не... Возвращаемся к началу разговора. Дайте скидку. Мы вам не дадим скидку. Почему? Потому что вы не инвалид, вы не многодетная мать, вы не государственный вуз, вы не малобюджетное предприятие, вы не стартап. Вот это прописано, должно быть в книге продаж. Все, вот он ответ на возражение: без скидки не куплю. К примеру, если возвратимся к началу. Или там, вы у нас не системно покупаете. Будете системно покупать, получите 5% скидки. Все, это прописано, он, человек должен прочитать. Люди, которые общаются у меня в чатах, но и у меня, у моих клиентов по моим программам, они просто берут, там мышкой копируют, там все появился вопрос, там система распознает вопрос, тут же подставляет ответ. 10 вопросов они заранее известны.
Владимир, чего-то хотел сказать?
Да, я все-таки вступлюсь за тех людей, которым там 40+. Уж позвольте. Они на самом деле не должны быть списаны со счетов по многим причинам. Во-первых, их... Сейчас, благодаря передвижению там, пенсионного возраста, нужно трудоустраивать, они нуждаются в работе. Дальше. Во-вторых, значит, меняется структура рынка труда.
Такой
и компании
работодателей. Какой сомнительный мотив, то есть я как руководитель просто обязан, должен, а иначе…
Минуточку. Ты просто спрашиваешь про инструменты, да?
Давай,
то есть, да. Первое – это мотивация. Да? Второе, еще раз, эти люди, вот, правильно Игорь сказал, что это определенный такой соусум, определенное там воспитание и так далее. Так вот, мне 45. Я помню, что нас приучили к дисциплине, сначала октябрятской, потом пионерской, потом комсомольской, потом коммунистической, как бы, да, это раз.
А второе, еще мы ходили нас приучили, в походы.
Да, нас приучили.
И сидели позвольте у костра.
Позвольте закончу. Нас приучили к трудолюбию, то есть вкалывать, как папа Карло. Вот. И самое интересное, что эти люди, я говорю, помимо того, что они сейчас нуждаются в работе, они нуждаются в смене своей деятельности. То есть, например, были какие-то, я не знаю, конструкторы на радиозаводе, скажем так, да, то есть они сейчас хотят другую работу. Так вот, эти люди... Ну, не все, конечно, определенные люди. Или там военные бывшие, там, которые сейчас ушли в отставку или это самое. Вот. А эти люди, они гораздо лучше коммуницируют с людьми своего возраста. В силу житейского опыта, в силу своего там, наблюдений, каких-то знакомств. У меня есть очень хороший, Василий Васильевич Гончаренко, я вот передаю привет, Нижний Новгород, полковник, насколько я знаю, в отставке. Гениальный продавец, гениальный. Он меня поднимал продажи складских стеллажей именно потому, что его заказчики, владельцы вот логистических комплексов, складских этих комплексов, да, по всей стране, от Калининграда до Благовещенска, они люди его возраста. Он прекрасно с ними общался. Дилерские конференции, какие мы совместно проводили, люди приезжали со всей страны. Причем они продавали, например, эти потенциальные клиенты, например, до нас, например, сэндвич-панели какие-нибудь, да, то есть быстровозводимые здания, металлоконструкции какие-то. Они совершенно спокойно начинали торговать нашими стеллажами. Вот. Поэтому, сейчас обращаюсь к нашим зрителям, слушателям, да, если вам, скажем так, 40+, неважно, там мужчина или женщина, у вас на самом деле все карты раскрыты. Пожалуйста, приходите, мы вас научим, будете продавать только в путь, если захотите, конечно. Для этого, конечно, нужны способности.
40 еще можно, про 50 я говорил.
Вся жизнь.
Ему больше 50.
Вся жизнь, во всяком случае, в продажах впереди.
Да. До кровавой доски.
Наш выпуск подошел к своему завершению. Настолько незаметно пролетели 45 минут. Я прям хочу. Я хотел бы продолжить этот опыт. Мне было интересно. Игорь, огромное спасибо.
Спасибо вам, спасибо.
Рад знакомству. Владимир, огромное спасибо. Друзья, смотрите передачу об умных продажах без скидок. Всего доброго, до свидания.